В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 6 мая, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Почему ОБСЕ против проведения парадов военной техники в Луганске и Донецке?
Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Как в Мариуполе вспоминают попытку захвата городского управления милиции сепаратистами 2 года назад.
Об этом надо говорить людям. Им нужно доносить эту информацию.
И почему в Беларуси приговорили к заключению белорусского бойца батальона «Правый сектор»?
Я освобождал мое отечество от таких, как вы, которые тоже там на работе, которые получают зарплату в российских рублях.
А во второй части программы мы поговорим о проблемах в школьном образовании на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Сейчас я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев не будет разговаривать с представителями сепаратистов о выборах на контролируемых ими территориях Донбасса без возврата полного контроля на границах Украины. Об этом Леонид Кучма заявил в пятницу в Киеве. Он отметил, что неукоснительное соблюдение минских договоренностей является главным основанием для проведения переговоров о выборах на контролируемых сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей. Он также заявил, что процесс обмена пленными пока сорван из-за изменения позиции пророссийских боевиков. Но этот вопрос снова будет подниматься на следующей встрече в Минске. Пророссийские сепаратисты за минувшие сутки совершили 11 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранение. А больше всего провокаций со стороны сепаратистов было на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Бойовики активизировались на Луганском направлении. Зафиксировано 3 збройні провокації біля Новоолександрівки. На Донецькому направлении незаконні збройні формування стріляли з гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки. На Маріупольському напрямку відбулося найбільше провокацій. Бойовики, що базуються в окупованому Докучаєвську, зухвало порушили мінські домовленості біля Новотроїцького.
В свою очередь, в группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах Докучаевска и пригородов Донецка. В группировке ЛНР в обстреле села Калиново. В Константиновке сегодня обстреляли жилой дом, в котором размещен отдел миграционной службы. Об этом сообщил начальник главного управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По данным начальника полиции, никто не пострадал, выбиты только стекла из окон миграционной службы. На месте работает следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции. Спасатели подняли на поверхность 2 горняков, которые сегодня утром из-за аварии оказались заблокированными на шахте «Северное» госпредприятие «Дзержинск-Уголь». Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, у мужчин нет видимых повреждений, их отправили в больницу для детального обследования. Утром на шахте «Северное» произошла авария на горизонте 1270 метров. Заблокированными оказались 2 горняков 27 и 55 лет. На месте работает комиссия по определению причин аварии. В российской Твери за репосты в соцсети ВКонтакте о Крыме инженера-механика Андрея Бубиева приговорили к 2 годам и 33 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Бубиева. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России. Поводом для уголовного преследования Бубиева стал репост материала «Крым – это Украина» на своей странице ВКонтакте. Во время дебатов государственного обвинитель просил приговорить Бубиева к 3,5 годам лишения свободы. Бубиев утверждает, что его преследуют за убеждение, вину он не признает.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Нарушением минских договоренностей называют в ОБСЕ запланированные на 9 мая в Донецке парады военной техники. В группировках ДНР и ЛНР, однако, отказываться от запланированных мероприятий не планируют. Украинская сторона заявляет, что, по ее данным, часть техники совершенно новая. В начале мая ее якобы перебросили сепаратистам прямо из России. Наш корреспондент Елена Римовская выясняла подробности.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
В Донецке на 9 мая готовят демонстрацию всех видов вооруженных сил и техники, доступных в так называемой ДНР. Об этом сообщил и лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко. На заявление же украинской стороны о недопустимости проведения такого парада в неподконтрольном городе глава группировки ДНР реагирует критически.
Общее существование Киева согласно Минским соглашениям — это прямое нарушение этих соглашений. В том числе, то, что ничего его не исполняют. Абсолютно без разницы, что заявляет Украина. Так же, как абсолютно не будем реагировать ни на какие заявления ОБСЕ по поводу нарушений, по поводу отвода. Пройдем на высшем уровне исключение всех видов вооруженных сил и всех видов техники, которые стоят на вооружении нашей армии.
Не отказываются от парада и в так называемой ЛНР. Там планируют парадный расчет в составе более 1000 человек и 74 единиц вооружений и военной техники. Именно привлечение тяжелой техники к парадам 9 мая считают нарушением минских договоренностей в миссии наблюдателей ОБСЕ, говорит ее представитель Александр Хук.
Все имеют право демонстрировать почитание своего исторического и культурного наследия. В частности, когда речь идет о Дне Победы, 9 мая. Но тяжелое вооружение в центре большого города – это не оказание почести, это нарушение Минских соглашений и угроза для людей, проживающих в регионе.
По данным ОБСЕ, в преддверии парада в Донецк и Луганск стянули вооружение, которого не должно быть вблизи линии разграничения. В группировке ЛНР на эти обвинения пока никак не отреагировали. Тем временем в так называемой ДНР уже заявили, готовы предоставить технику, собранную к параду, для осмотра ОБСЕ. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, часть техники, которую планируют использовать в парадах, группировкам сепаратистов доставили накануне прямо из России. Ни в Москве, ни в Луганске или Донецке эту информацию, однако, не комментировали. Военный эксперт Олег Жданов в беседе с «Донбасс Реалии» отметил, если переброс техники из России правда, то после парадов она окажется в зоне боевых действий.
Ну, конечно же, эта техника пойдет на комплектование 1-2 вот этих корпусов, которые они создали на территории Луганской и Донецкой областей, на оккупированных территориях. Конечно же, она будет использоваться на передовой по прямому своему предназначению.
В сам же понедельник, по мнению Олега Жданова, со стороны сепаратистов активность обстрела вероятнее всего снизится. Обострится, по его словам, ситуация может на выходных, перед 9 мая, так как так называемым ДНР и ЛНР было бы неплохо объявить на парадах о каких-то военных успехах. Елена Римовская, «Донбасс Реалии».
Прошло 2 года после трагических событий майских праздников в Мариуполе. С 7 по 10 мая в городе произошли массовые беспорядки, пожары и захваты зданий. Центральным событием стала попытка захвата горуправления милиции. В результате сгорело здание и погибли люди. В ходе расследования установлено, что провокации были подготовлены заранее главарями так называемой ДНР. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной полиции Вячеслав Оброскин. В так называемой ДНР заявление не прокомментировали. Как изменились спустя 2 года полиция и жители Мариуполя в сюжете Ирины Горбасевой.
7 мая у здания Мариупольского отдела полиции пройдет митинг-реквием, посвященный событиям 9 мая 2014 года. 2 года назад пророссийские сепаратисты попытались захватить городское управление отдела милиции. Результат – отобранные жизни правоохранителей, разрушенное здание и еще одна трагическая страница в истории города. Сегодня силовые структуры Мариуполя идеологически изменились, рассказывает участник событий подполковник полиции Алексей Паниотов. На момент штурма он был заместителем начальника Мариупольского городского управления милиции. Сейчас более развиты патриотические настроения личного состава, считает правоохранитель. Но после событий начала мая поднялась и общественность города. Люди рыли окопы, укрепления и готовы были живой стеной стоять на охране города. Они поняли, что Родина одна. И она не продается, говорит Алексей Паниотов.
Более развиты, скажем, наверное, какие-то патриотические настроения и обычных граждан, и личного состава полиции всей.
Главный редактор сети городских сайтов Анна Романенко, свидетель событий двухлетней давности, считает, что огромная вина в событиях 9 мая лежит на журналистах, которые помогли создать самую большую мистификацию в новейшей истории этого города, создавшие условия для этой страшной трагедии. Однако замечает, нельзя снимать ответственности из бывших и нынешних лидеров политических партий, руководителей города. Все они, по мнению Анны Романенко, должны и сейчас нести информацию в массы, чтобы подобное не повторялось.
Об этом надо говорить людям, и им нужно доносить эту информацию, и доносить информацию должны те лица, которым они доверяют, то есть лидеры их мнений. Вот мэр Бойченко мог бы это делать, потому что они ему доверяют.
На сегодняшний день в Мариуполе соотношение патриотов к тем, кто ждет прихода русского мира, 70-30, рассказывают правоохранители. Сейчас надо бороться за умы подрастающего поколения. Воспитание патриотизма, считают в полиции. Относительно пророссийски настроенных граждан подполковник полиции Алексей Паниотов говорит так.
Я считаю, что должна быть законодательная какая-то инициатива, основа. Однозначно должен быть принят закон, согласно которому при определенной процедуре данные лица просто должны лишаться гражданства Украины.
Майор полиции, старший инспектор дежурный Василий Курпа во время захвата здания городского управления УВД нес службу. Вместе со своими сослуживцами боролся с нападавшими. Рассказал, что сейчас выявлены все участники нападения. Относительно преступников сказал, что силовики успешно работают в этом направлении. А о тех, кто после тех событий оставил ряды сотрудников полиции, Василий Курпа сказал так.
Никто не хотел перемен, кто не хотел приспосабливаться к сегодняшним реалиям. Я думаю, те уже нас покинули. Остались те, которые за Украину, те, которые несут добросовестную службу.
Около 80 человек из бандформирования ДНР в Мариуполе несут ответственность за убийство 6 милиционеров и военнослужащих во время захвата и пожара в здании горуправления. В настоящий момент 4 участников ожидают решения суда. Часть боевиков скрываются на территории так называемой ДНР. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Почти каждая пятая школа или детский сад на Донбассе были разрушены в результате боев. Об этом в своем отчете заявил детский фонд ООН «ЮНИСЕФ». Своими силами фонд помог восстановить около 50 школ, также профинансировать психологическую помощь детям. Однако обеспечить своим детям право на образование и детство придется все же Украине. И с этим пока масса проблем.
В так званій сірій зоні, яка під контроль на нашій території, ми мали ситуацію, коли вже деякі школи були відновлені і після того знову понівечені.
Какие проблемы есть у школ на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, и в частности, вблизи линии разграничения? Почему ни Украина, ни международные фонды не могут быстро их решить? И как влияет на детей учеба в обстановке боевых действий? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы вместе с директором школы номер 13 в городе Славянске Анатолием Погореловым, а также учителями школ из серой зоны. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки
бесплатно. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Депутаты Краматорского горсовета выделили 1 000 000 гривен на проект реконструкции центральной площади города, которая давно уже требует обновления. Здесь уже больше 20 лет не работают фонтаны, и больше года стоит пустой постамент памятника Ленину. Жители города спорят, нужно ли оставлять фонтаны, и требуют убрать постамент, однако ни первый, ни второй вопросы городские власти решать не спешат. Вместе с тем, мэр Краматорска обещает, что в будущем у города будет лучшая центральная площадь в Украине и планирует привлечь на ее реконструкцию 100 миллионов гривен. Подробности в материале Алексея Ладыки.
На центральной площади Краматорска сеть фонтанов, 3 больших и 3 маленьких, но они не работают уже больше 20 лет, и водопроводных коммуникаций там больше нет. Из маленьких фонтанов сделали клумбы, а большие начали постепенно разваливаться, теперь там постоянно скапливается вода и мусор. В прошлом году активист Илья Андреев в одиночку принялся убирать мусор из фонтанов, которые хорошо видны из окон местного исполкома. Сейчас здесь работает не только городская власть, но и аппарат областной военно-гражданской администрации, рассказывает Илья Андреев.
Проблема этого мусора здесь всегда. Я помню, этот аквакаскад работал последний раз, когда мне лет 5, наверное, было, а сейчас мне уже 33, поэтому давно я не видел их в нормальном виде. Мы можем слышать серенады лягушек, видеть можем всякий мусор, который в резервуарах плавает. В такой вид они вернулись где-то через месяц после того, как я все это поубирал.
Кроме неработающих фонтанов, на площади стоит постамент бывшего памятника Ленину, который снесли год назад. Сверху из него торчат остатки арматуры, а молодежь оставляет на нем надписи. В феврале на сайте Горсовета появилась петиция с просьбой к властям демонтировать постамент. Она быстро собрала необходимые 250 голосов, говорит автор петиции журналист Катерина Филонова.
Воно там с самого початку не планувалося. Площа у нас досить симетрична, і цей пам'ятник і постамент, він туди важко і так вписувався. Тому нема потреби там щось ліпити.
В исполкоме Катерине Филоновой ответили, что демонтаж внесен в программу благоустройства города на 2015-2019 годы. Заместитель городского головы Краматорска Светлана Фальченко, которая отвечает за вопросы архитектуры и градостроительства, рассказала Донбасс Реалиям, что сейчас только будет готовиться проект реконструкции площади. Он должен будет включать решение по реконструкции не только самой площади, но и двух скверов, которые к ней прилегают. Светлана Фальченко говорит, что будет объявлен тендер на лучший проект реконструкции. Победителя выберут с помощью системы электронных закупок «Прозора».
Мы выдвигаем, что должны быть обязательно фонтаны, реконструированный в каком виде. И это создание объекта в парковом мастерстве, так сказать, на территории площади, поскольку у нас вода и зелень должны стать лейтмотивом.
Бывший главный архитектор Краматорска Александр Пальченко считает, что перед тем, как готовить проект реконструкции площади, власть должна придумать ее концепцию. По мнению архитектора, сейчас площадь мало приспособлена для того, чтобы люди могли там гулять, и ее нужно кардинально реконструировать.
Правильно бы было поступить следующим образом. Первое – это объявить конкурс на концепт. Изначальная, прежде всего, концепция развития этой территории, а потом уже на основе концепции объявлять конкурс на, собственно, эскизный проект благоустройства этой территории.
Мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook написал, что власть надеется получить на реконструкции площади 100 миллионов гривен. Он заявил, что это должен быть не косметический ремонт, а кардинальное изменение площади. Что до фонтанов перед исполкомом, то, по словам заместителя мэра Светланы Фальченко, архитекторы советуют их оставить. А вот постамент, оставшийся от памятника Ленина, уберут. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Краматорск.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В Беларуси суд в Минске признал виновным белорусского бойца добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», который защищал Украину на Донбассе. Тараса Аватарова приговорили к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Подробнее расскажет наш корреспондент из Мінська Валерій Каліновський.
Тарасу Аватарову 29 років. Його попереднє прізвище – Поспіх, яке він не так давно змінив, вважаючи неблагозвучним. Тарас походить з родини етнічних українців, що проживають у Білорусі в місті Новополоцьк Вітебської області. У білоруському війську Тарас не служив, 4 роки вчився на хіміка в Новополоцькому університеті. Перед початком судового процесу Аватаров, сперечаючись із журналістом російського телебачення, який сказав, що той перебував на окупованій частині Донбасу, заявив просто з лави підсудного.
Я сказав моє отечество, а такі, як ви, які теж там на роботі, які отримують зарплату в російських рублях.
Мати Тараса Людмила Поспіх повідомила в суді, що 5 жовтня минулого року син поїхав в Україну начебто на роботу, а коли повертався 26 листопада, був арештований на Мінському залізничному вокзалі. При ньому міліція виявила саморобну гранату, сигнальний пістолет Макарова, посвідчення бійця правого сектору, маску з прорізами, тобто балаклаву, та бронежилет. Суд у Мінську сьогодні визнав Аватарова винним у незаконних діях зі зброєю і незаконному провезенні через кордон вибухового пристрою, засудивши його до 5 років ув'язнення у колонії посиленого режиму. Після вироку Аватаров намагався зробити заяву, але встиг лише сказати, що співробітники слідчого комітету Білорусі порушували його права. На запитання Радіо Свобода, чи буде він оскаржувати вирок, Тарас крикнув: звичайно. Адвокат підсудного Христина Марчук заявила, що вирок незаконний і вона буде його оскаржувати.
По нашому мнению, ні одного доказательства вини Аватарова.
На нашу думку,
свідку, жодного доказу. Провини Аватарова, гідної довіри, не було. І порушення в рамках цього процесу були не тільки з боку Аватарова.
Не тільки з сторони Аватарова.
Зокрема, адвокат вважає недійсною вибухово-технічну експертизу саморобного вибухового пристрою. Вона переконана, що показання експертів суперечать свідченням саперів технічної групи, та що були інші порушення норм ведення слідства. Аватаров своєї провини не визнав. За його словами, гранату він знайшов у своїх речах, коли приїхав з Гомеля до Мінська на маршрутному таксі і добровільно здав її міліції. В останньому слові Тарас Аватаров також заявив, що завдяки його діям вдалося запобігти теракту на території Мінська. Зокрема, такий теракт начебто готувався проти тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яка засідає у Мінську. Доказом цього він назвав те, що того ж дня контактна група збиралася не в готелі «Європа», а в «Президент-готелі», а керівництво так званих ЛНР і ДНР більше ніколи не приїжджало до Мінська. Якогось підтвердження його слів немає. Що робив Аватаров на Донбасі, суд не досліджував, лише стверджував, що він був добровольцем. ДУК «Правий сектор». Це перший випадок суду проти білоруських добровольців українських батальйонів, які воюють на Донбасі. Свого процесу наразі чекає боєць Азову з Вітебська Станіслав Гончаров, позивний білорус. Його теж судитимуть не за участь у бойових діях. Гончарова звинуватили у хуліганстві, скоєному ще в Білорусі. Ці два випадки можна пов'язувати з вимогою президента Білорусі Олександра Лукашенка негайно карати білорусів, які воюють на Донбасі, незалежно від того, на якому боці вони були. За словами міністра внутрішніх справ Білорусі, на боці проросійських сепаратистів воює утричі більше білорусів, ніж на боці України. Однак ніхто з білоруських бойовиків з так званих ДНР та ЛНР у Білорусі не заарештований. Згідно з новим законом, який ухвалили в Білорусі в першому читанні, можна буде карати усіх громадян, які воюють за кордоном, як найманців, незалежно від того, чи отримували вони за це гроші.
Корреспондент из Минска Валерий Калиновский рассказал о процессе против белорусского бойца, который защищал Украину на Донбассе. В эфире программа «Донбасс Реалии» и сейчас в программе «Обзор прессы».
Переселенцы превратились в бесправную касту, представители которой сталкиваются с дискриминацией. В Украине стартовал весенний призыв. И что делать с московской патриархией в Украине? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Британское интернет-издание Open Democracy пишет о том, что прошло уже два года с тех пор, как в Украине появились первые вынужденные переселенцы. По данным правительства, на весну 2016 года в Украине зарегистрировались более 1,5 миллионов переселенцев, включая около 20 тысяч выходцев из Крыма. Как пишет издание, реакция государственных институций сильно запоздала и была непропорциональна масштабу кризиса. Если бы не помощь, которую оказывали некоммерческие организации и волонтеры, переселенцы остались бы один на один со своими проблемами. Кроме того, бюрократия преуспела только в том, чтобы ограничить переселенцев в элементарных правах, избирательных и социальных. Этому, по мнению журналистов издания, подыгрывали и политики, которые перекладывали ответственность за конфликт на Донбассе на жителей и выходцев из этого региона. Медиа, особенно в начале конфликта, часто изображали вынужденных переселенцев в негативном свете, а сейчас практически игнорируют тему внутренне перемещенных лиц. В результате переселенцы превратились в бесправную касту, представители которой сталкиваются с предвзятым отношением и дискриминацией. 5 мая в Украине стартовал весенний призыв, который продлится до 30 июня. Согласно плану, на срочную службу должны призвать более 16 тысяч парней. Из них непосредственно в армию более половины. Остальные будут распределены между Нацгвардией, специальной транспортной и государственной пограничной службами, пишет КП в Украине. В этом году, как и в прошлом, призыву подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. В Минобороны, как пишет издание, настроены оптимистически. Призывникам полагается 2900 гривен подъемных и ежемесячная зарплата от 170 гривен, заявил спикер Генштаба Вячеслав Селезнев. Кроме этого, призывники, по его словам, будут на полном государственном обеспечении и по обмундированию, и по питанию. Военный эксперт Геннадий Шульга считает, что проблем с призывом не будет, поскольку в гражданской жизни найти работу молодым людям непросто. А в армии призывник на полтора года освободит семью от необходимости себя кормить. Украинская православная церковь Московского патриархата больна и насыщена шпионами. Так утверждает эксперт в интервью газете «По-украински». В Московском патриархате во все времена были пророссийские настроения, но были и украиноментальная паства и клир. Однако в последнее время их становится все меньше. По мнению эксперта, для России наличие Московской патриархии – это сохранение влияния в Украине. Сейчас у общественности задача номер один – демонтаж Московской патриархии, потому что она явный враг всего украинского. Второе – объединение православных в одну церковь. Третье – ее реформа. Меньше предписаний, больше любви, больше образования. Подробнее читайте на сайте издания.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к новостям из России. 6 мая исполняется 4 года со дня оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, которая завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Тогда несколько сотен человек были задержаны. Десятки обратились за медицинской помощью. В отношении многих участников акции были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, в тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний день его фигурантами являются 35 человек. Последний из них был задержан всего лишь месяц назад. Каков протестный потенциал населения России спустя 4 года после разгона акции на Болотной площади? Об этом говорили московский журналист Наталья Джанпаладова и социолог Левада-центра Денис Волков.
В рамках наших регулярных опросов мы задали несколько вопросов про протестное настроение. Ждут ли люди протестов? Сами готовы ли они принимать участие? Ну, в целом сейчас цифры небольшие. Принимать участие в протестах с экономическими требованиями готовы там 10-11%. С политическими требованиями готовы принимать участие порядка 8%. Ну, и чуть больше, соответственно, ожидают протест. Но я бы сейчас сказал, что если говорить именно о протестном потенциале, я бы смотрел на другие вопросы, ну или, по крайней мере, на другие в том числе, например, наше измерение рейтингов президентских, они также, даже, может быть, более чувствительные показатели, когда в 2005 году и 2011 году рейтинг спускался президентский до 60%, мы имели вот такую ситуацию массовых протестов по всей стране. Мне кажется, соответственно, что сегодня, когда рейтинг по нашим измерениям составляет порядка 80%, массовых протестов ждать не стоит, потому что я думаю, что, с одной стороны, важно накопление какой-то усталости, безразличия, понимание трудностей, бесперспективности и так далее. Это все происходит. И я думаю, что вот для массовых протестных настроений нужна не только плохая экономическая ситуация, но и разочарование во властях. Когда, вот условно говоря, мы имеем рейтинг 60%, это значит, что порядка 40% они заведомо против власти и недовольны властями. Сегодня президента пока что в связи с присоединением Крыма в глазах большинства населения авторитет высокий, и это позволяет статус-кво сохранять. Одновременно мы видим отдельные протесты и дальнобойщики, и учителя, и пенсионеры в каких-то регионах, в Сочи, например, да? Их становится больше. Но пока что они не складывают в общенациональный какой-то протест. Ну, потому что, во-первых, нет или очень мало каких-то организаций, людей, которые обладали бы авторитетом и могли бы связать отдельные локальные протесты, дать им общеполитическое объяснение, что это не отдельные случаи, а некоторая вот система. Пока что для массового протеста, мне кажется, не все условия есть. Напряжение уже растет. И недовольство кризисом, недовольство зарплатами, то, что нужно экономить, то, что цены растут быстрее обычного, это все есть. И опросы наши показывают, что недовольство пока что накапливается, но вот то, что дело в том, что легитимность у власти еще есть, и она падает, но она падает с самой высокой точки за последние 15-16 лет. Запас легитимности большой, но он постепенно тоже начинает уходить. Я думаю, когда он уйдет хотя бы наполовину, вот тогда и будут условия для именно массовых открытых протестов, а не просто некоторого недовольства.
Социолог Денис Волков рассказал о протестном потенциале в России.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
История. Личность. Евгений Кошевой.
Будущий юморист Евгений Кошевой родился в Харьковской области в семье котельщика и воспитательницы в детском саду. А уже через 10 лет семья переехала в Волчевск Луганской области. Кошевой с детства мечтал попасть в телевизор, поэтому принимал участие во всех школьных постановках. Пел, танцевал, смешил окружающих. А вот родители будущего юмориста мечтали, чтобы сын работал на заводе. И все же фортуна улыбнулась именно Евгению. Он поступил в Луганский колледж культуры и искусств на актерский факультет. Здесь его и приметила команда КВН «Ва-банк». Так Евгений Кошевой исполнил свою заветную мечту и попал в телевизор. Ведь луганская команда КВН была участником Высшей украинской лиги, а также Высшей лиги в Москве, где ведущий Александр Масляков. Здесь же, в КВН, в 2002 году Кошевого впервые побрили ради роли Александра Розенбаума. Образ на одну игру стал амплуа навсегда. В 2005 году Евгения Кошевого приглашает Владимир Зеленский в 95-й квартал, после чего обычный паренек из Волчевска стал ведущим телепроектов, а также начал сниматься в кино «Восемь первых свиданий», «Любовь в большом городе», «Слуга народа». Родственники Евгения Кошевого продолжают жить в Волчевске Луганской области, но приехать к ним юморист не может из-за военного конфликта.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Депутаты Европейского парламента Яцек Сариушвольский и Казимеш Михайлу Яздовский написали письма к руководителям российских пенитенциарных учреждений, где в неволе содержатся граждане Украины Николай Карпюк, Станислав Клых, Геннадий Афанасьев, Александр Костенко и Юрий Солошенко. Об этом сообщил фонд «Открытый диалог». Депутаты предупредили о том, что если права украинцев будут нарушаться и в дальнейшем, то количество россиян в санкционном списке Евросоюза может возрасти. Особенно евродепутаты обеспокоены ухудшением состояния здоровья Юрия Солошенко, которому в колонии диагностировали рак. Евродепутаты попросили руководителей российских тюрем информировать их о состоянии здоровья украинцев. Правительство Германии выделит в этом году 2 миллиона евро на проект ООН, направленный на оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Высокого комиссара ООН по делам беженцев. Эти средства будут использованы для людей с обеих сторон линии разграничения, которые нуждаются в особой защите, говорится в сообщении. Проект поддерживает прежде всего уязвимые категории населения – детей, пожилых людей и инвалидов. В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают вероятность осуществления диверсионно-разведывательными группами на Донбассе провокации 9 мая. Об этом сообщил представитель управления разведки Вадим Скибицкий. По его словам, пророссийские сепаратисты на Донбассе, в частности, готовятся активизировать диверсионную деятельность на Мариупольском направлении, говорит Вадим Скибицкий.
Мы не выключаем возможность проведения провокационных заходов. Это и подтверждается высоким уровнем активности диверсионно-разведывательных групп, которые сейчас действуют біля линии размежевания и которые выводятся в тыл сил антитеррористической операции.
Ранее стало известно, что 9 мая в Донецке и Луганске, которые контролируют группировки ДНР и ЛНР, состоится парад с привлечением тяжелой техники. В ОБСЕ заявили, что это будет нарушением Минских соглашений. Украинская сторона также предупредила сепаратистов, что парад военной техники 9 мая будет нарушением Минских договоренностей. Российская сторона и представители сепаратистов не комментируют этот факт. На гору Карачун неподалеку Славянска завезли первые фрагменты для строительства новой телебашни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины. Новая башня будет высотой 180 метров. В министерстве отмечают, что начало ее строительства затягивалось из-за технических проблем и долгих тендерных процедур. Телебашня на Карачуне упала вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые вели огонь по позициям сил АТО рядом с ней. Поэтому на значительной части Северной Донеччины прекратилось вещание украинских медиа.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Почти каждая пятая школа или детский сад на Донбассе были разрушены в результате боев. Об этом в своем отчете заявил детский фонд ООН «ЮНИСЕФ». Своими силами фонд помог восстановить около 50 школ. Также он профинансировал психологическую помощь детям. Однако обеспечить своим детям право на образование и детство придется все же Украине. И с этим пока масса проблем.
В так званій сірій зоні, яка під контроль на нашій території, ми мали ситуацію, коли вже деякі школи були відновлені і після того знову понівечені.
К
Какие проблемы есть у школ на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, и в частности, вблизи линии разграничения? Почему ни Украина, ни международные фонды не могут быстро их решить? И как влияет на детей учеба в обстановке боевых действий? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
На прямой связи со студией программы «Донбасс Реалии» директор школы номер 13 в городе Славянске Анатолий Погорелов. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Здравствуйте.
Анатолий, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям историю вашей школы. Пострадала ли она от ведения боевых действий? Как конфликт на Донбассе повлиял на нее?
Да, дело в том, что в начале апреля 2014 года Славянск был захвачен вооруженными сепаратистами. В течение 2 месяцев нам приходилось работать при правовом нигилизме, в страхе того, что нас могут убить, что мы не защищены, наши права не защищены, особенно если человек высказывал проукраинскую позицию или был не согласен с какими-то решениями боевиков. Вот, и поэтому нам приходилось ходить на работу в страхе. И в конце мая 2014 года, очевидно, снаряд сепаратистов повредил школу. Была разбита крыша, к счастью, никто не пострадал из учащихся и персонала школы, но это была, скорее, счастливая случайность. Вот. Поэтому такая ситуация была вплоть до освобождения Славянска. Мы жили под пулями, осколками. Единственный выход это было уехать из города, и большинство населения этим и воспользовалось. Вот. Поэтому были значительные трудности.
Анатолий, скажите, а все это время, пока Славянск находился под властью сепаратистов, продолжалась ли учеба, ходили ли дети в школу учиться?
Да, смотрите, сепаратисты требовали, чтобы дети ходили в школу. Это, конечно, было незаконное требование, просто с их стороны, вообще, поскольку угроза жизни была очевидна. Но все реагировали по-разному. Допустим, я убеждал родителей и детей, что нужно переходить на дистанционное обучение, дистанционный формат. Мы просто через интернет общались с учениками. Вот, что нужно покидать город и доучиться учебный год. В других городах многие воспользовались этой возможностью. И до конца учебного года практически в школе вот моей учащейся не осталось. Когда снаряд, в ней обучалось человек 6, может быть, учащихся. Вот, они находились довольно-таки в безопасном месте. После попадания мы все спустились в подвал, и тут началось самое интересное. Буквально через 5 минут после попадания к нам приехало российское телевидение. Russia Today, Россия 24 и так далее. И начали спрашивать, а где же ваши пострадавшие, где же трупы? Вот. Ну, оказалось, что все, слава богу, живы и целы. Ну, наверное, они все-таки расстроились. Хотя начали рассказывать о повреждениях школы. Вышел, конечно же, необъективный сюжет по этих телеканалах, где во всем обвинялись украинские военные и так далее. Хочется сказать, что ни у кого из персонала и даже детей общаться, желания с этими людьми не было. И никто так интервью не дал им. Вот.
Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи из города Славянск Донецкой области директор местной школы номер 13 Анатолий Погорелов. Анатолий, я предлагаю послушать отрывок из сюжета о визите посла доброй воли детского фонда ЮНИСЕФ голливудского актера Орландо Блума. Это звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец». Он посетил школы на Донеччине, которая, одна из школ находится всего в 3 километрах от линии соприкосновения и была сильно повреждена после обстрелов. Давайте послушаем отрывок сюжета из его визита.
There are На сході України 300 тисяч дітей, яким потрібна допомога, щоб продовжити навчання. Зараз ми перебуваємо всього у 3 кілометрах від лінії розмежування, і цей напис означає «бомбосховище». Ця школа постраждала під час воєнних дій. Її відновили за підтримки ЮНІСЕФ.
Летела над нами одна бомба, и оно и бубумбало, и это вот эта вот ракета, которая попала в эту школу. И вторая ракета, которая разорвалась у меня над головой, осколками разрезала траву.
Вот мы сегодня с детками работали о страхе. Темноты, да, вот особенно взрывов, особенно если что-то орёт где-то, они как цыплятки подбегают сразу же к учителю. Children need education for a
future. Children need education. Дітям потрібна освіта для їхнього майбутнього. Отримавши такий страшний досвід, все, чого ці діти тепер хочуть, це повернутися до безпеки і повсякдення школи і планувати своє майбутнє. ЮНІСЕФ вдалося реконструювати приблизно 50 шкіл. Rehabilitate, rebuild
50 or so schools. Вот такие впечатления у голливудского актера Орландо Блума после посещения одной из школ в Донецкой области, которая находится всего в 3 километрах от линии соприкосновения с сепаратистами. Мы общаемся с директором школы номер 13 города Славянска Анатолием Погореловым. Анатолий, скажите, что было дальше после того, как сепаратисты были выбиты украинской армией из Славянска? Кто занимался восстановлением вашей школы и причастны ли были к этому международные фонды?
Да, дело в том, что Орландо Блум был не только в Светлодарске, это недалеко от линии разграничения, но также он был и в Славянске, и в Краматорске, и в одной из школ, упомянутых в этом сюжете, да, это была наша 13-я школа, он приезжал сюда в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ. Действительно, ЮНИСЕФ очень сильно помогли нам восстановиться. Но я хочу сказать, что это не единственная организация, которая нам помогала и продолжает помогать сейчас. Были и другие организации, к примеру, Save the Children. Были волонтеры из Харькова, очень признателен им. Были фонды различные, местные жители, также местная власть помогала. То есть мы сами что-то делали. Всем миром мы быстро в школу восстановили. Ну, конечно, наибольший вклад внесла организация ООН ЮНИСЕФ, которая ныне нам помогает. Вот. Была отремонтирована крыша, были вставлены новые окна пластиковые, потом мебель завезена, спортивный инвентарь. Сейчас, вот, скажем так, есть все необходимые предпосылки для того, чтобы качественно обучать детей, и ну, доступ к образованию был восстановлен. Скажу, что ну, в основном это сделано было в течение первых 2 месяцев после освобождения. Уже к 1 сентября 2014 года школа была готова и учебный процесс проводился. Вот. Ну а в течение последующих месяцев организация ООН ЮНИСЕФ ну, помогала уже более так глобально и завезли те же самые парты и спортивное оборудование, отремонтировали вход, туалеты, то есть ну, много помогла именно эта организация. И понятно, что Орландо Блум приехал на Донбасс, чтобы увидеть и услышать тех людей, которые пострадали, встретиться с специалистами, в частности, он встречался со школьным психологом нашей школы, с детьми пострадавшими, с семьей переселенцев, ну и так далее. Вот, он хотел это от них услышать именно, что они пережили и с чем приходится сталкиваться. Ну а также он приехал посмотреть, чем же ЮНИСЕФ помогло нашим школам. Вот так.
Анатолий, какая была реакция Орландо? Был ли он удивлен, был ли он раздосадован, сочувствовал ли он? Можете что-то это такое описать?
Ну, он был рад общению с детьми, очень много интересовался именно о личной жизни детей, учителей, спрашивал, интересовался ситуацией, которая была в 2014 году. Ну, также смотрел, что было сделано, чем может еще помочь. Он был весьма легок в общении. К примеру, в начале визита у нас на первом этаже расположены теннисные столы, и дети там играют настольный теннис. Вот он с удовольствием сыграл настольный теннис с нашими ребятами. Затем собирал конструкторы с детьми первого класса. Вот. Ну, он был довольно-таки человеком контактным, общительным. Ему было интересно, в принципе, все. Вот.
Напоминаю, с нами на прямой телефонной связи Анатолий Погорелов, директор школы номер 13 города Славянска. Анатолий, в вашей школе, можно сказать, повезло, на нее обратило внимание Международный фонд ЮНИСЕФ. Скажите, есть ли у вас информация по поводу других школ, возможно, из вашего города, которые остаются разрушенными, в которых остаются какие-то проблемы, оставшиеся после боевых действий?
Я хочу сказать, что, в принципе, после восстановления законной власти в городе все школы получили как бы в помощь определенные организации, либо определенных лиц, допустим, вот находящаяся рядом школа, 10-я школа, она сильнее даже пострадала, чем наша. Им помогала жена президента Марина Порошенко. Затем 15-ю школу отремонтировали помощники из Черкасской области. Вот. Затем Министерство инфраструктуры, железная дорога помогали, международные организации. То есть каждая школа, ну, так получилось, получила своего поддержку в лице своего, скажем так, мецената или своего волонтера, скажем так, вот, либо организации целой. Затем были восстановлены школы, детские сады. Вторым этапом это помощь местному населению. Что касается детских садов и школ, то практически все восстановлено, даже, наверное, лучше, чем было перед войной. Что касается жилого фонда, вот людей, именно пострадавших, то у многих еще остаются разбитые дома, крыши, окна. Здесь еще есть над чем, конечно, заработать. Особенно это в районе села Семеновка, где шли ожесточенные бои. Также и по другим, в принципе, районам города. В частном секторе очень много такого.
Спасибо, Анатолий. Мы продолжим наше общение через пару секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Мы сегодня говорим о проблемах школьного образования на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. У нас на прямой телефонной связи из города Славянск Донецкой области директор школы номер 13 Анатолий Погорелов. И сейчас к разговору присоединяется директор школы номер 1 в селе Теплое Станично-Луганского района Луганской области Татьяна Шапига. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как ваша школа пострадала в ходе боевых действий? Были ли разрушения?
В связи со сложившейся ситуацией в нашем регионе, наша школа несколько в лучшей ситуации, чем другие оказалась. Но разрушений как таковых от обстрелов в школе нет. Но из-за каждодневных содроганий от взрывов, которые происходят сравнительно недалеко от школы, оконные рамы дребезжат, и учитывая то, что школе нашей 42 года, и окна из-за давности лет пришли в негодность, и вот эти вот содрогания еще больше, конечно, помогают разрушению, и на данный момент окна представляют опасность для жизни учащихся и работников школы, поэтому, конечно, очень бы хотелось их заменить. В этом учебном году районная администрация и отдел образования заменили нам 14 окон и 2 входных дверей. Этого, конечно, недостаточно. Еще 74 окна в школе и 10 в спортивном зале требуют срочной замены.
Татьяна, а как далеко ваша школа находится от линии соприкосновения?
Наша школа находится как раз-таки на линии разграничения. И вот такие, учебные сейчас, взрывы происходят на данный момент. Школа это как бы слышит, потому что содрогания происходят практически каждый день.
И дети все это время продолжают ходить учиться, да?
Да, конечно, продолжаем ходить учиться, учимся.
Я предлагаю... Работать. Я предлагаю послушать комментарий министра образования Украины Лилии Гриневич, что она думает о состоянии восстановления школ на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.
У нас є загальна ситуація, пов'язана з розвитком мережі опорних шкіл. Адже дітям в сільських територіях потрібно підвищити якість освіти. Особливо це стосується старших класів. І в зв'язку з тим, ви знаєте, що є ініціатива по створенню опорних шкіл. Є виділені урядом відповідно гроші на цю ініціативу, плюс місцеві адміністрації повинні додати свої кошти. З приводу Донецької і Луганської області, там взагалі особлива ситуація, тому що багато навчальних закладів там свого часу постраждали. Але від військових дій. І іде відбудова також за кошти міжнародних організацій. Сьогодні ситуація по цій мережі закладів все ще нестабільна, тому що, наприклад, в так званій сірій зоні, яка підконтрольна нашій території, ми мали ситуацію, коли вже деякі школи були відновлені і після того знову понівечені. Тому ясно, що там треба тримати руку весь час на пульсі.
Вот что говорит министр образования Украины Лилия Гриневич, что школы, хотя их и восстанавливает Украина вместе с международными фондами, но все в процессе, потому что бои продолжаются, и школы продолжают разрушаться. У нас на прямой телефонной связи из Скайпа директор школы номер 13 Анатолий Погорелов, а также из села Теплого, Станично-Луганского района Луганской области Татьяна Шапига, директор школы номер 1. Анатолий Иванович, к вам вопрос. В каком психологическом состоянии находятся учителя и ученики? Ведь вы говорите, что вот время оккупации сепаратистами города учеба продолжалась. Есть ли какие-то проблемы с этим?
Да, состояние, можно сказать, разное. Я хочу сказать, это от многих вещей зависит. К примеру, даже от личностных каких-то качеств. Ведь многие, допустим, сразу же поняли, что бои серьезные идут, выехали попросту из города. Другие, допустим, этого не понимали, всю серьезность ситуации. Многие просто выходили посмотреть, а что там делается, когда обстрел. То есть по-разному психологически люди воспринимали. У разных своя история, да. Но есть абсолютно такие довольно такие тяжелые вещи, когда, допустим, люди, пережив серьезный обстрел, дети, в частности, к примеру, не засыпают в кровати, а могут заснуть только в шкафу, потому что долгое время прятались. Есть просто психологические травмы, и это может проявляться в агрессиях, в нарушении семейных отношений, и так далее. И психологу очень часто приходится с такими проблемами сталкиваться. Уровень агрессии, собственно, возрос довольно-таки на целый порядок, скажем, по сравнению с довоенным временем.
А хватает ли квалификации времени вашему школьному психологу для того, чтобы решать эти проблемы детские?
В последнее время, в частности, при помощи поддержки фонда ООН ЮНИСЕФ для педагогов и психолога были проведены специальные тренинги, которые позволяли улучшить квалификацию этих людей. Именно в специфике работы с детьми, пострадавшими во время войны. Таких детей у нас много, это не только наши жители, ведь уже 2 года прошло после освобождения Славянска, но у нас сейчас очень много переселенцев. Детей, которые выехали либо с Донецка, Горловки, допустим, либо Луганской области, или детей даже с подконтрольных Украине территорий, которые находятся на линии разграничения, допустим, как Авдеевка. Да? И там очень часто на протяжении долгого времени велись боевые действия. Поэтому эти дети, переселенцы, они еще и чувствуют плюс дискомфорт, потому что пришлось поменять жилье. У них трудно найти новых друзей, нет родственников рядом, нет какой-то стабильности в жизни. Многие родители не имеют стабильного заработка, жилья своего. Поэтому этим детям вдвойне тяжелее, и с ними работать нужно именно квалифицированным педагогам и психологам.
Напоминаю, на прямой связи со студией также Татьяна Шапига, директор школы номер 1 в селе Теплом, Станично-Луганского района Луганской области. Мы выяснили, школа находится просто на линии разграничения. Татьяна Анатольевна, тот же вопрос к вам. В каком психологическом состоянии находятся дети и учителя?
Да, в том же. У нас как бы, ну, на данный момент уже вот таких как бы боевых действий нет, но то, что на территории села, вокруг школы располагается военная техника, ну, люди, понятно, это наши защитники, но когда ходят люди вооруженные, ездит военная техника, поверьте, неспокойно. Конечно, как бы привыкли к этой обстановке, но морально тяжело, так сказать. Когда идут дети в школу, навстречу им едут БТР. Понятно, они выполняют свою работу, свою миссию, и за это, конечно, благодарны мы. Но психологически, конечно, это очень трудно переживать. И когда сидим на уроках в классе, и где-то далеко взрыв, но, видимо, это мощное орудие, и от этого трясутся окна, то, конечно, далеко не спокойно и опасно. А мне, как руководителю, очень тревожно за жизнь детей. К тому же в нашей школе осуществляется подвоз детей за 15 километров из трех сел в нашу школу. И когда отправляется автобус за детьми или везет их в школу или со школы домой, то, конечно, жду с нетерпением, когда он вернется, чтобы нигде ничего не случилось. Ну,
Татьяна, а вы кому-нибудь говорили об этих проблемах, о том, что вот вам трудно? Интересовался ли кто-то? Есть ли у вас школьный психолог?
Нет, школьного психолога у нас нет. Поэтому классные руководители, организатор внеклассной работы и в целом педагогический коллектив вот таким как бы сами решаем эти вопросы.
Надеюсь, после нашего эфира вас кто-то услышит, и, возможно, либо международные фонды, либо центральная украинская власть все-таки помогут и позаботятся, отправят школьного психолога в школу номер один в селе Теплое Станично-Луганского района Луганской области. К сожалению, наше время заканчивается. Мы говорили о проблемах школьного образования на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. С нами на прямой телефонной связи был директор школы номер 13 города Славянска Анатолий Погорелов и директор школы номер один в селе Теплое Станично-Луганского района Луганской области Татьяна Шапига. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Наталья Сидоренко, руководитель аппарата райгосадминистрации, Кременная, Луганская область.
Исторически, во-первых, еще так сложилось, что наш район, он считался легкими Донбасса, потому что у нас очень большая площадь леса. У нас в лесу находятся оздоровительные лагеря, которые принадлежат разным территориям. Одно время мы даже занимались разработкой концепции санаторно-курортного развития. У нас достаточно много природных полезных ископаемых. Эти все события, которые на сегодняшний день происходят, немножко сменили приоритеты развития территории. Есть масса других проблем, которые нужно решать.
Ваш голос. Слушайте в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Константиновке сегодня обстреляли жилой дом, в котором размещен отдел миграционной службы. Об этом сообщил начальник главного управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Обруськин. По данным начальника полиции, никто не пострадал, выбиты только стекла из окон миграционной службы. На месте работает следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции. Правительство Германии выделит в этом году 2 миллиона евро на проект ООН, направленный на оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Высокого комиссара ООН по делам беженцев. Эти средства будут использованы для людей с обеих сторон линии разграничения, которые нуждаются в особой защите, говорится в сообщении. Проект поддерживает прежде всего уязвимые категории населения, детей, пожилых людей и инвалидов. Мусульман, которых сегодня вооруженные лица задержали после намаза в мечети под Симферополем и забрали в автобус, отпустили с требованием явиться вскоре в отделении полиции. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Ранее сегодня он заявлял, что вооруженные люди прибыли в мечеть села Молодежная Симферопольского района и пытались увести после намаза около сотни мусульман. Подтверждения информации из других источников пока нет. Официальные комментарии российских силовых ведомств Крыма также отсутствуют. После аннексии Крыма России на полуострове участились обыски в домах крымских татар, мечетях, отмечают представители Меджлиса и правозащитники. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что со следующей пленарной недели народным депутатам будут вычитать средства из зарплаты за непосещение заседаний. Об этом Парубий заявил во время презентации основных положений изменений в регламент Верховной Рады. По его словам, в парламенте есть депутаты, которые, цитирую, хронически не посещают сессию. Но, как добавил Парубий, есть и работоспособные, преданные и идейные люди. Председатель заявил, что фракциям и аппарату Рады уже передали список депутатов, которые чаще всего прогуливают заседания.
Спасибо. Также я напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. А если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте нам в сообщении свой контактный номер. Наш телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные и анонимные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.